Раскольников пошевелился и хотел было что-то сказать. Его лицо выразило некоторое волнение. Петр Петрович приостановился, выждал, но так как ничего не последовало, то и продолжал. С часу на час приискал им на первый случай квартиру. Где? — слабо выговорил Раскольников. — Весьма недалеко отсюда дом Бакалеева.
Это на Вознесенском, — перебил Разумихин. — Там два этажа под номерами. Купец Юшин содержит. Бывал.
— Да, номерас.
— Скверность ужаснейшая. Грязь, вонь, да и подозрительное место. Штуки случались. Да и черт знает, кто не живет. Я и сам заходил по скандальному случаю. Дешево, впрочем.
— Я, конечно, не мог собрать стольких сведений, так как и сам... «Человек новый», — щекотливо возразил Петр Петрович. «Но, впрочем, две весьма и весьма чистенькие комнатки, а так как это на весьма короткий срок, я приискал уже настоящую, то есть будущую нашу квартиру», — обратился он к Раскольникову, — «и теперь ее отделывают. А пока мест и сам теснюсь в номерах два шага отсюда, у госпожи». Пехвегзель в квартире одного моего молодого друга Андрея Семеновича Лебезятникова. Он-то мне и дом Бакалеева указал.
Лебезятникова, медленно проговорил Раскольников, как бы что-то припоминая.
Да, Андрей Семенович Лебезятников, служащий в министерстве, изволите знать?
Да нет,
ответил Раскольников. Извините. Мне так показалось по вашему вопросу. Я был когда-то опекуном его. Очень милый молодой человек и следящий. Я же рад встречать молодежь. По ней узнаешь, что нового. Петр Петрович с надеждой оглядел всех присутствующих.
— Это в каком отношении? — спросил Разумихин.
— В самом серьезном, так сказать, в самой сущности дела. Подхватил Петр Петрович, как бы обрадовавшись вопросу.
Я, видите ли, уже 10 лет не посещал Петербурга.
Все эти наши новости, реформы, идеи, все это и до нас прикоснулось в провинции. Но чтобы видеть яснее и видеть все, надобно быть в Петербурге.
Ну, самая мысль именно такова. То всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. И, признаюсь, порадовался.
Чему именно?
Вопрос ваш обширен. Могу ошибаться, но, кажется, мне нахожу более ясный взгляд. Более, так сказать, критики, более деловитости.
Это правда, процедил Засимов.
Врешь ты! «Деловитости нет», — вцепился Разумихин. «Деловитость приобретается трудно, а с неба даром не слетает. А мы чуть не 200 лет, как от всякого дела отучены. Идеи-то, пожалуй, и бродят», — обратился он к Петру Петровичу. «И желание добра есть, хоть и детское, и честность даже найдется, несмотря на то, что тут видимо-невидимо привалило мошенников, а деловитости все-таки нет». Деловитость в сапогах ходит.
Не соглашусь с вами. С видимым наслаждением возразил Петр Петрович.
Конечно, есть увлечение, неправильности, но надо быть и снисходительным. Увлечение свидетельствует о горячности к делу и о той неправильной внешней обстановке, в которой находится дело. Если же сделано мало, то и времени было немного. О средствах я и не говорю. По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и сделано. Распространены новые полезные мысли, распространены некоторые новые полезные сочинения вместо прежних, мечтательных, романтических. Литература принимает более зрелый оттенок, искоренено и осмеяно много вредных предубеждений. Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по-моему, уже делось.
Затвердил,
«Рекомендуется», — произнес вдруг Раскольников. «Что?» — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа.
«Это все справедливо», — поспешил вставить Зосимов.
«Не правда ли-с?» — продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на Зосимова.
«Согласитесь сами», — продолжал он, обращаясь к Разумихину, но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства, и чуть было не прибавил «молодой человек»,
что есть преуспеяние или, как говорят теперь, прогресс, хотя бы во имя науки экономической правды.
Общее место.
Нет, не общее место. Если мне, например, до сих пор говорили «возлюби», и я возлюблял, то что из этого выходило? Продолжал Петр Петрович, может быть, с излишней поспешностью. Выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы по русской пословице. Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь.
Наука же говорит, продолжал Петр Петрович, возлюби прежде всех одного себя. Ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел.
Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований, и тем более устраивается в нем общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем, и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана и уже не от частных единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния, мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью, и, казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться.
«Извините, я тоже не остроумен», — резко перебил Разумихин, — «а потому перестанемте. Я ведь и заговорил с целью, а то мне вся эта болтовня... Себя тешенье, все эти неумолчные, беспрерывные общие места, и все тоже, до того в 3 года опротивились, что, ей-богу, краснею, когда и другие, не то что я, при мне говорят. Вы, разумеется, спешили отрекомендоваться в своих познаниях, это очень простительно, и я не осуждаю. Я же хотел только узнать теперь, кто вы такой, потому что, видите ли, к общему-то делу в последнее время прицепилось столько разных промышленников, и до того исказили они все, к чему не прикоснулись в свой интерес, что решительно все дело испакостили. Ну-с, и довольно.
Милостивый государь, начал было господин Лужин, коробясь с чрезвычайным достоинством, не хотите ли вы столь бесцеремонно изъяснить, что и я...
О, помилуйте, помилуйте, мог ли я? Ну-с, и довольно, отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к Зосимову.
Петр Петрович оказался настолько умен, чтобы тотчас же объяснению поверить. Он, впрочем, решил через 2 минуты уйти.
«Надеюсь, что начатое теперь знакомство наше, — обратился он к Раскольникову, — после вашего выздоровления и ввиду известных вам обстоятельств укрепится еще более. Особенно желаю вам здоровья». Раскольников даже головы не повернул. Петр Петрович начал вставать со стула. «Убил непременно закладчик», — утвердительно говорил Зосимов. —
Непременно закладчик, — поддакнул Разумихин.
— Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчика все-таки допрашивает.
— Закладчиков допрашивает? — громко спросил Раскольников.
— Да, что?
— Ничего.
— Откуда он их берет? — спросил Зосимов.
— Иных Кох указал, других имена были на обертках вещей записаны, а иные сами пришли, как прослышали.
— Ну и ловкая же и опытная должна быть каналья. Какая смелость, какая решимость!
— Вот то-то и есть, что нет, — прервал Разумихин. — Это Та-то вас всех избивает с пути. А я говорю, неловкий, неопытный. И, наверное, это был первый шаг. Предположи расчет и ловкую каналью, и выйдет невероятно. Предположи же неопытного, и выйдет, что один только случай его из беды вынес, а случай чего не делает. Помилуй, да он и препятствий, может быть, не предвидел. А как дело ведет? Берет 10-20-рублевые вещи, набивает ими карман, роется в бабьей укладке, в тряпье, а в комоде. В верхнем ящике, в шкатулке одних чистых денег на 1500 нашли, кроме билетов. И ограбить-то не умел, только и сумел, что убить. Первый шаг, говорю тебе, первый шаг. Потерялся и не расчетом, а случаем вывернулся. Это, кажется, о недавнем убийстве старухи-чиновницы, вмешался, обращаясь к Зосимову, Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, но перед уходом пожелав бросить еще несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном впечатлении, и тщеславие перебороло благоразумие. — Да, вы слышали? — Как же-с, в соседстве. — Подробности знаете? — Не могу сказать, но меня интересует при этом другое обстоятельство, так сказать, целый вопрос. Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе в последние 5 лет увеличились. Не говорю о повсеместных и беспрерывных грабежах и пожарах. Страннее всего то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются. И, так сказать, параллельно. Там слышно, бывший студент на большой дороге почту разбил. Там передовые по общественному своему положению люди фальшивые бумажки делают. Там, в Москве, ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереей. И в главных участниках один лектор всемирной истории. Там убивают нашего секретаря за границей по причине денежной и загадочной. И если теперь эта старуха-проценщица убита одним из общества более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей, то чем же объяснить эту, с одной стороны, распущенность цивилизованной части нашего общества?
Перемен экономических много, отозвался Зосимов.
Чем объяснить? Прицепился Разумихин. А вот именно закоренелую слишком неделовитостью и можно бы объяснить. То есть это как-с?
А что отвечал в Москве вот лектор-то ваш на вопрос? Зачем он билеты-то подделывал?
Все богатеют разными способами. Так и мне поскорее захотелось разбогатеть. Точных слов не помню, но смысл, что на даровщинку поскорей, без труда, на всем готовом привыкли жить, на чужих помочах ходить, жеванное есть. Ну, а пробил час великий, тот всякое объявился, чем смотрит.
Но, однако же, нравственности, так сказать, правила,
да об чем вы хлопочете? Неожиданно вмешался Раскольников. По вашей же вышло теории.
Как так, по моей теории?
А доведите до последствий, что вы давеча-то проповедовали, и выйдет, что людей можно резать.
Помилуйте, — вскричал Лужин.
Нет, это не так, — отозвался Зосимов. Раскольников лежал бледный, с вздрагивающей верхней губою, и трудно дышал.
На все есть мера, — высокомерно продолжал Лужин.
Экономическая идея еще не есть приглашение к убийству. И если только предположить, а правда ли, что вы... Перебил вдруг опять Раскольников дрожащим от злобы голосом, в котором слышалась какая-то радость обиды. Правда ли, что вы сказали вашей невесте в тот самый час, как от нее согласие получили, что вы больше рады тому, что она нищая? Потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтобы потом над ней властвовать и попрекать тем, что она вами облагодетельствована.
Милостивый государь,
Злобно и раздражительно вскричал Лужин, весь вспыхнув и смешавшись. «Милостивый государь, так исказить мысль! Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или, лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания. И я подозреваю, кто. Одним словом, это стрела. Одним словом, ваша мамаша. Она и без того показалась мне, при всех, впрочем, своих превосходных качествах, несколько восторженного и романического оттенка в мыслях. Но я все-таки был в тысячи верстах от предположения, что она в таком извращенном фантазии виде могла понять и представить дело. И, наконец, а знаете что? — вскричал Раскольников, приподнимаясь на подушке и смотря на него в упор пронзительным сверкающим взглядом. — Знаете что? — А что-с? Лужин остановился и ждал с обиженным и вызывающим видом. Несколько секунд длилось молчание. — А то, что если вы еще раз осмелитесь упомянуть хоть одно слово о моей матери, то я вас с лестницы кувырком спущу. — Что с тобой? — крикнул Разумихин. — А, так вот оно что-с! Лужин побледнел и закусил губу. — Слушайте, сударь, меня! Начал он с расстановкой и сдерживая себя всеми силами, но все-таки задыхаясь. — Я еще давеча с первого шагу разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтобы узнать еще более. Многое я бы мог простить больному и родственнику, но теперь вам никогда-с! — Я не болен! — вскричал Раскольников. — Тем паче-с! Убирайтесь к черту! Но Лужин уже выходил сам, не докончив речи, пролезая снова между столом и стулом. Разумихин на этот раз встал, чтобы пропустить его. Не глядя ни на кого, и даже не кивнув головой Зосимову, который давно уже кивал ему, чтобы он оставил в покое больного, Лужин вышел, приподняв из осторожности рядом с плечом свою шляпу, когда, принагнувшись, проходил в дверь. И даже в изгибе спины его как бы выражалось при этом случае, что он уносит с собой ужасное оскорбление. — Можно ли так? — говорил озадаченный Разумихин, качая головой. — Оставьте меня все в исступлении! — вскричал Раскольников. — Да оставите ли вы меня, наконец, мучителей? Я вас не боюсь. Я никого теперь не боюсь. Прочь от меня. Я один хочу быть. Один. Пойдем, — сказал Зосимов, кивнув Разумихину. Помилуй, да разве можно его так оставлять? Пойдем, — настойчиво повторил Зосимов и вышел. Разумихин подумал и побежал догонять его. Хуже могло быть, если б мы его не послушались, — сказал Зосимов уже на лестнице. — Раздражать невозможно. Что с ним? Если бы только толчок ему какой-нибудь благоприятный, вот бы чего. Давеча он был в силах. Знаешь, у него что-то есть на уме. Неподвижное, тяготящее, этого я очень боюсь. Непременно.
Да, вот этот господин, может быть, Петр-то Петрович. По разговору видно, что он женится на его сестре, и что вроде об этом перед самую болезнью письмо получил. Да, черт его принес теперь. Может быть, расстроил все дело.
А заметил ты, что он ко всему равнодушен, на все отмалчивается, кроме одного пункта, от которого из себя выходит это убийство?
— Да, да, — подхватил Разумихин, — очень заметил. Интересуется, пугается. Это его в самый день болезни напугали в конторе у надзирателя, в обморок упал.
— Ты мне это расскажи подробнее вечером,
А я тебе кое-что потом скажу. Интересует он меня очень. Через полчаса зайду наведаться. Воспаления, впрочем, не будет. Спасибо тебе. А я у Пашеньки тем временем подожду и буду наблюдать через Настасью. Раскольников, оставшись один, с нетерпением и тоской поглядел на Настасью, но та еще медлила уходить. — Чаю теперь выпьешь? — спросила она. — После. — Я спать хочу. — Оставь меня. Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла. Но только что она вышла. Он встал, заложил крючком дверь, развязал принесенный давеча Разумихиным, им же снова завязанный узел с платьем, и стал одеваться. Странное дело. Казалось, он вдруг стал совершенно спокоен. Не было ни полоумного бреду, как давеча, ни панического страху, как во все последнее время. Это была первая минута какого-то странного, внезапного спокойствия. Движения его были точны и ясны, в них проглядывало твердое намерение. Сегодня же, — бормотал он про себя. Он понимал, однако, что еще слаб, но сильнейшее душевное напряжение, дошедшее до спокойствия, до неподвижной идеи, придавало ему сил и самоуверенности. Он, впрочем, надеялся, что не упадет на улице. Одевшись совсем во все новое, он взглянул на деньги, лежавшие на столе, подумал и положил их в карман. Денег было 25 рублей. Взял тоже и все медные пятаки, сдачу из 10 рублей, истраченных Разумихиным на платье. Затем тихо снял крючок, вышел из комнаты, спустился по лестнице и заглянул в отворенную настежь кухню. Настасья стояла к нему задом и, нагнувшись, раздувала хозяйкин самовар. Она ничего не слыхала. Да и кто мог предположить, что он уйдет? Через минуту он был уже на улице. Было 8:00. Солнце заходило. Духота стояла прежняя. С жадностью вдохнул он этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха. Голова его слегка начала было кружиться. Какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах и в его исхудалом, бледно-желтом лице. Он не знал, да и не думал о том, куда идти. Он знал одно, что все это надо кончить сегодня же. За один раз, сейчас же, что домой он иначе не воротится, потому что не хочет так жить. Как кончить? Чем кончить? Об этом он не имел и понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль, мысль терзала его. Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы все переменилось так или этак, чтобы как бы то ни было, повторял он с отчаянную, неподвижную самоуверенностью и решимостью. По старой привычке, обыкновенным путем своих прежних прогулок, он прямо направился на Сенную. Не доходя Сенной, на мостовой перед мелочной лавкой стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре девушке 15 лет, одетой как барышня, в кринолине, в мантильке, в перчатках и в соломенной шляпке с огненного цвета пером. Это было старое и стасканное, уличным, дребезжащим, но довольно приятным и сильным голосом она выпевала романс в ожидании двухкопеечника из лавочки. Раскольников приостановился. Рядом с 2-3 слушателями послушал, вынул пятак и положил в руку девушке. Та вдруг пресекла пение на самой чувствительной и высокой нотке, точно отрезала, резко крикнула шарманщику «Будет!» и оба поплелись дальше к следующей лавочке. «Любите уличные пения?»
— обратился вдруг Раскольников к одному уже немолодому прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид фланера. Тот дико посмотрел и удивился. — Я люблю, — продолжал Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил. — Я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер. Непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица. Еще лучше, когда снег мокрый падает. Совсем прямо, без ветра, знаете. А сквозь него фонари с газом блистают.
Не знаю, извините.
Пробормотал господин, испуганный и вопросом, и странным видом Раскольникова, и перешел на другую сторону улицы.